Читаем текст Евангелия Матфея, 5 глава, с 1 по 12 стихи. «Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверши уста свои, учил их, говоря, «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня». «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы – соль земли. Аминь». Как радостно нам с вами, что мы идем в небеса. И хор чудесно пропел этот псалом, вдохновляющий нас на этот чудесный путь. Но на этом пути или для этого пути необходима вера. И к вере еще необходима наша христианская жизнь. И независимо от того, бывает, что и уходит вечность молодые, и много вопросов мы иногда ставим сами себе, что этим хочет Господь сказать нам, не всегда мы понимаем это. Но слава Богу, что Слово Божие дает утешение, ободрение для нашего внутреннего человека. И чем больше мы и больше размышляем о заповедях блаженства, мы видим портрет истинного христианина, истинного дитя Божие. Разумеется, конечно, это идеал, но этот идеал Бог никогда, как бы в этом идеале Бог никогда не снижает своих ожиданий по той причине, потому что мы, люди, еще способны согрешать. Иногда состояние падения доводит до удручающего положения, что мы не видим света. Поэтому Бог дает эту надежду. Но, даруя нам Христа в Его Голгофской жертве, Он надеется, что мы в Нем будем стремиться, будем, как бы, знаете, подтягиваться, образно говоря, до этих духовных стандартов. Апостол Павел писал в послании филиппийцам следующие слова. «Да и все почитают щитою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобресть Христа, и найтись в Нем не со Своею праведностью, которая от закона, но с Тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос». Это подлинное состояние должно быть каждого верующего, исповедующего Иисуса Христа своим личным Спасителем. Это должно быть стремлением к этим духовным высотам, чтобы войти в небеса. И нам предлагается сегодня еще одна духовная ступень этого роста. И Слово Божие говорит, что блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас. Об этом сегодня не принято говорить. И на самом деле, живя в это такое свободное, так сказать, время, мы очень редко возвращаемся не только бы к историческим событиям гонений, но в целом к этой теме, которая требует, может быть, особого подхода в наше сегодня, в наше время, в тех условиях, в которых мы живем в нашей стране. И эта заповедь выделяет три аспекта верности Иисусу Христу. гонение за праведность, обетование изгнанным и отношение к гонениям и скорбям. Изгнанные за правду на самом деле это граждане царства, исполняющие предыдущие 7 заповедей блаженства. И насколько исполняются первые 7, настолько, наверное, осуществится и 8-я. Мы знаем, как бы так сказать, знаете, в советское время диссидентов, так называли людей, которые боролись за правду, за справедливость в советское время. Мы знаем многих из них и помним по истории. Им сегодня, их именами сегодня названы целые поселения, улицы, и стоят памятники. Но апостол Павел в послании Тимофею пишет: «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Это подчеркивает об особой, как вы знаете, участи человека, исповедующего Господом своим личным спасителем. Это борьба не за правду временную, это сражение за правду вечную, правду Божию. Павел говорит о том, что он был гоним за то, что жил как сын царства, свидетельствуя о Господе Иисусе Христе, что он есть Сын Божий. Парадокс современного общества заключается в том, что в целом, может быть, в каких-то концепциях, в каких-то представлениях юридического характера все религии, говорят, равны перед законом. Но в практической жизни мы встречаемся с этим удивительным фактором, что гонения существуют независимо от того, какие приняты законы во всемирном даже сообществе. Апостол Павел пишет в послании Галатам удивительную мысль, говоря: «Да и все, рожденные по плоти, гонят рожденного по духу». В чем причина? Как бы живем сегодня в цивилизованном обществе, как мы уже сказали, есть конституция, как бы главный закон страны, но парадокс: рожденный по плоти всегда гонит рожденного по духу. И с тех пор, когда были написаны эти строки, в принципе, ничего не изменилось. Мы будем замечательно преуспевать во всем, пока никто не знает, что мы христиане. И не просто христиане, а исповедующие Господа Иисуса Христа своим личным спасителем. Как только мы начнем следовать этим заповедям, мы обнаружим, что рожденный по плоти будет гнать рожденного по духу. Ни в одном человеке не было такой любви, какова была в Иисусе Христе Господе нашем, но его повсюду встречала почему-то человеческая ненависть. Если взглянуть на жизнеописание героев веры в послании к евреям 11 главы, мы увидим, что они всегда страдали за свое благочестие. Праведность обличает зло даже без слов, самим своим присутствием. Мы знаем библейскую историю взаимоотношения Авеля и Каина, может быть, так, не так подробно, в общем, но мы не увидим, что Авель проповедовал Каину. Мы только видим, однако, что его праведная жизнь, олицетворенная верным жертвоприношением Господу, вызывает в сердце брата его не только укор, но и вызывает поступок человека убийства. Первое во Вселенной. Моисей, о котором говорит апостол Павел, послание к евреям, о нем говорится следующее, что верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. В этом есть удивительная деталь братьев наших и сестер, прошедших перед нами на протяжении всех веков, тех, кто исповедовал живого Бога, тех, кто веровал в Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Один христианский писатель отразил следующую мысль о гонениях. Он говорит так: «Благочестие никогда не спасет праведников от страданий, какими бы кроткими, милосердными и чистыми сердцем они не были. Им придется отложить свои арфы и взять крест. Путь на небеса усеян шипами и полит кровью. Примите это к сведению, если вы решили следовать за Христом. Вы встретитесь с мечом и бичом. Пусть крест станет символом вашей веры. Сегодня модно на автомобилях сзади на бампере или, может быть, чуть повыше, приклеивать рыбку. Знак, который символизирует христиан. И вот современные, так мы скажем, ну, современные гаишники спрашивают иногда, а что это означает? И удивительно, что говорят многое об этом. Говорят, что это какая-то секта, какая-то вообще что-то такое, знаете, вот противоречащее происходящему в обществе. И когда слышат, что этот знак характеризует христиан, удивляются. Но как бы то ни было, но гонение является самым достоверным свидетельством нашего с вами спасения. Независимо от знаков, которые сегодня стоят на многих церквах нашего братства, окна до сих пор продолжают бить. И если возможно, даже есть нападение на служителей в наше с вами современное время, в современном обществе. Апостол Павел писал послание филиппийцам, потому что вам дано ради Христа не только веровать, но и страдать за Него. Иными словами, когда восстают против нас, ненавидя нашу проповедь Евангелия, ненавидя Христа, который в нас и наш образ жизни, знайте, что это свидетельство их проклятия и подвержение их погибели, но для нас это знак спасения. Где бы мы с вами ни жили, относительно, может быть, защищенном и веротерпимом обществе, или под гнетом безбожного тоталитарного режима, мир обязательно найдет, в чем ущемить Церковь Христову. Сегодня есть дополнение к закону о свободе совести, и буквально недавно было принято такое постановление относительно вообще регистрации новых религиозных организаций или церквей. И вот в этом именно постановлении есть одна удивительная деталь. Проверять на принадлежность литературы, может быть, знаете, вот такого, ну, приближенного, как бы, знаете, вот, ну, теоретического характера. И вот это удивляет, что сегодня можно, в общем-то, найти в любой церкви библиотеку или ту или другую духовную литературу. И когда это постановление уже было как бы в стадии принятия, то те представители общественной палаты стали высказывать негатив по этому вопросу. Говорят, тогда и Библию нужно признать, в общем-то, книгой, которая где-то говорит о тех событиях исторических, когда Бог допускал убиение или многое другое, связанное с военными действиями. Вы знаете, парадокс современного общества. И враг сегодня делает все возможное, чтобы как-то в каких-то возможностях ущемить права поклонения Богу в свободе совести. Поэтому где бы мы ни жили, при каком бы обществе, мы считаем отношение к христианам в мире, как бы сегодня говорят, изменилось. Многие христиане даже стали популярными, встречаются даже знаменитости. Мы принимаемся обществом, нам даже дают сегодня определенные награды, определенные грамоты, когда мы участвуем в каких-то социальных проектах, помогая бедным или обездоленным, или сиротам, становясь даже частью его, как бы знаете, становясь частью этого общества. Но причина не в том, что мир изменился, а в том, что мы сегодня на самом деле снизили свои стандарты праведности. Христос, как бы обобщая, говорит: «Вы соль земли». Нам кажется, что мир стал терпимее к нам. Но на самом деле, братья и сестры, мы должны признаться сами в себе, что мы стали терпимее к этому миру. Буквально недавно, на прошедшей неделе, сестра, которая раздает Евангелие, дала Евангелие молодым людям. И один, приняв его, стал, как бы, вот, раскрыв его, чтобы почитать, а другой выразил такой негатив, и на ее глазах просто стал рвать эту книгу. И его товарищ, который хотел бы, может быть, увлечься чтением, повторил то же самое. Нет объяснения иногда происходящим событиям. Нам кажется, что мир стал терпимее к нам, но, наверное, мы стали терпимее к нему. Да не каждому из нас суждено быть гонимым всю свою жизнь за Слово Божие, но мир обязательно выберет себе жертву из нашей с вами среды. Обязательно выберет эту жертву. Все живущие в этом мире праведно, рано или поздно, ощутят на себе эту враждебность. Скажите сегодня вы, на своих рабочих местах, там, где вы учитесь, какую вы посещаете церковь, и вы тут же обнаружите, что найдутся люди, которые проявят свой антагонизм. И наша задача сегодня не искать гонений, а просто быть готовыми перенести любые трудности, вызванные верностью исповедания Иисуса Христа. Это есть, еще раз хочется подчеркнуть, доказательство нашего спасения. И хотя сегодня христианский мир исповедует один символ веры, однако есть противостояние, однако есть непонимание. Когда Иисус приступал к своему служению, сообщая людям эти великолепные, мы так скажем, благословенные заповеди блаженства, его уже ненавидели. Люди, удивляясь, и вместе с тем другие ненавидели. В Евангелии от Марка мы читаем в 3 главе 6 стихом: «Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его». Что Христос залез в чужой карман? Что Христос учил тому, чтобы не подчиняться власти или многому другому? Но вместе с тем, когда именно совесть обличается, она начинает затыкать свои сердечные уши. И сегодня Иисус в этой заповеди блаженства хочет сказать: не ждите почестей, ни славы, ни наград, ни престижа, ни одобрения, ни всеобщей любви. Если вы хотите в мое царство войти, будьте готовы к тому, чтобы пострадать. И однажды Христос сказал такую глубокую духовную мысль: «И если кто не берет креста своего и следует за мною, недостоин меня». Наш единственный выбор – верность Христу, даже если и придется умереть ради Христа. Но я хочу подчеркнуть и сказать, что эта заповедь блаженства говорит нам, что мы не должны искать гонений, ожидать их, как бы мечтать о них. Нет, нет. Здесь говорится, если это произойдет в нашей жизни. Из истории первых веков мы знаем, чем пришлось заплатить братьям нашим и сестрам за свою преданность Христу. В тот период времени в Римской империи были очень строгие законы. В то время лишь римский император олицетворял собой всю империю. И дошло до того, что цезари стали обожествлять и поклоняться им. Стали требовать поклонения как связующим, как бы, знаете, вот и объединяющим звеном. То есть поклоняющийся и дающий клятву Цезарю, он как бы объединял тогда то общество. И можно себе даже представить, каково было братьям нашим и сестрам, когда они отказывались от согласия поклясться или поклониться вот этому принципу исповедания государственной политики. Вспоминается советское время, когда некоторые наши братья по своим убеждениям не могли принимать присягу в армии. И многим было очень и очень тяжело. Многим пришлось пережить ужас этой армейской жизни вплоть до таких моментов убиения. И на самом деле, братья и сестры, христианин, он везде христианин. И один из поэтов того времени, еще первых веков, видя, как преследуют христиан, сказал следующее. Он назвал христиан бедными, усталым стадом, чьим единственным преступлением был Христос. И сегодня это так же. Сегодня единственным преступлением нашим может быть то, что вы исповедуете Христа своим личным спасителем и стараетесь жить принципами Евангелия. И в этой заповеди говорится о трех видах страданий за имя Христа. Это физическое преследование, словесные обиды и несправедливые обвинения. С исполнением этой заповеди у многих христиан возникают трудности. Трудности, потому что именно здесь подвергается самому серьезному испытанию наше послушание предыдущим заповедям. И поверьте, что нас сразу узнают, кто мы и что, по нашему внешнему виду, по нашему образу жизни, по нашему высказыванию. Даже, может быть, мы ничего не будем говорить, но нам скажут: вы какой-то другой. Писание говорит: блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Нам знакомо это время, кто еще жил в советский период времени, нам знакомо это, но мы стали все больше и дальше уходить от этого времени, и мы стали забывать об этом. Особенно сегодня молодежи нашей свойственно, может быть, возвращаться к истории братства, потому что история братства была вынесена на крови многих предшественников, отдавших свою жизнь ради дела Божия. Если мы противостоим миру греха, нам придется заплатить за это. Нам придется чем-то пожертвовать за это. В книге Откровения, 6 главе, говорится о пятой печати, и говорится там о людях, стоящих под жертвенником и вопиющих Богу о справедливости. Это те, кто был замучен и убит за Христа. И так будет до того дня, пока Христос придет за нами. Сегодня в наше время более яркие гонения в Индии на христиан, Индонезии, Пакистане. Вот в той части земли сегодня яркие гонения на детей Божиих. И вот эти мученические переживания сегодня рождают новые церкви. Сегодня кровь мучеников рождает новые спасенные души. «Блаженны вы, — сказал Христос, — когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас». Радуйтесь и веселитесь. Трудно сегодня душевному христианину, разумному, мы так скажем, христианину, согласиться с этим выражением. Встречая на своем пути гонения и притеснения, верующие не должны в страхе убегать и прятаться от них. Мир многое может отнять у нас с вами, однако он никогда не лишит нас этой внутренней радости. Когда во времена проповеди Иоанна Златоуста, его была проповедь яркая, обличающая современное общество, и император был вынужден пригласить его и сказать ему: «Ты не должен больше так говорить об Иисусе Христе». И он поставил ему четыре условия, на которые брат наш Иоанн Златоуст ответил Священным Писанием. И тогда император был вынужден отправить его в ссылку, и по пути в ссылку Иоанн Златоуст отошел в вечность. Независимо от того, на самом деле, какими устами и каким образом жизни, как христиане, мы сегодня живем в этом обществе, оно не будет воспринимать нас во всей полноте. Иисус называет в этой радости две причины. Первое. Он говорит: «Велика ваша награда на небесах». Все, что бы мы с вами ни делали ради Господа Иисуса в этой жизни, включая страдания за Него, и в особенности страдания, в вечности принесет свой плод радости. В вечности будет великая награда. Вторая причина радости в том, что мир точно так же гнал и пророков, бывших перед нами с вами, бывших прежде нас. И страдая за Христа, мы сегодня становимся в один ряд с пророками. Мы иногда говорим: Илия пророк, Моисей, мы иногда говорим: Елисей. Мы никак не можем связать себя с этими мужами веры. Но Священное Писание ставит нас на один уровень. И даже сказано так, что наименьший в Царстве Божием больше Иоанна Крестителя. Бог ставит на один уровень, независимо от того, обезглавлены мы или просто нас выгоняют с работы за наши духовные убеждения. Гонения как тогда, так и сейчас венчают собой верность Господу. И страдая ради Христа, мы можем точно сказать, что принадлежим Богу, потому что встречаем ту же реакцию со стороны мира, что и встречали пророки Ветхого и Нового Завета. В послании к евреям в 11 главе мы читаем следующие слова в заключении этой главы. Апостол Павел пишет с 36 стиха. «Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотих и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии свидетельствовали в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они без нас достигли совершенства». То есть страдания где-то совершенствуют нашего внутреннего человека. Где-то они сегодня формируют нас к тому состоянию, чтобы мы не держались за эту землю. Они формируют нас к вознесению, к восхищению с этой земли с одной единственной целью, чтобы мы сегодня понимали, что наше жительство на небесах. Миру невыносима праведность небесного царства. Мир не может ни понять, ни принять ее. Мир сегодня воспринимает нищету духа, как острие ножа. Покаянный смиренный плач о нас о грехах неприятен жестокому и бессосердечному миру. Кроткий и спокойный дух, не отвечающим злом на зло, вызывает только раздражение. Жажда праведности глубоко отвратительна людям. Чистота сердца, она обличает и неприятна, потому что она несет свет для того, чтобы покаялся рядом находящийся. А миротворчество, как добродетель, прославляется только на словах. Наши американские братья и сестры говорят, что Бог не как бы отвел эту беду от наших церквей. Но вместе с тем, сегодня они переживают некоторые испытания, независимо от тех гонений, которые мы пережили. Они сегодня испытывают гонения внутреннего характера, когда истина становится пренебрежением. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас. Заповеди блаженства. Они названы не просто так, они названы на самом деле людьми, исполненными Духа Святого. Людьми, которые на своем собственном духовном опыте пережили эту радость прощения грехов и дар вечной жизни. Братьями нашими и сестрами, которые прошли тюремные узы ради Царствия Божия, отказавшись от многих привилегий. И сегодня, когда мы заканчиваем наше размышление над этими заповедями блаженства, мы не прощаемся с ними. Мы сегодня, как вы знаете, вот на этих основах должны строить свою жизнь духовного человека. Они должны служить нам сегодня эталоном, отражающим нашу настоящую христианскую жизнь. Они как зеркало, в которое мы смотрим и видим себя такими, как мы есть. И вместе с тем, мы, смотря в это зеркало, видим Бога, который хочет видеть нас такими, какими Он хочет видеть. Иногда мы молимся и говорим: «Господи, благодарю Тебя, что Ты принимаешь меня таким, как я есть». На самом деле, это правильно только тогда, когда мы идем первый раз к Богу. Но когда мы знаем Бога и идем за Ним, может быть, уже не один десяток лет, эта молитва, мне думается, неправильная. Бог не хочет, чтобы мы были такими, какими мы есть на сегодняшний день. И Он говорит нам о том, что заповеди блаженства служат этой духовной ступенью. И мы должны с вами и, как бы так образно говоря, переходить из одного духовного класса в другой. Мы с вами письмо Христово. Апостол Павел, когда-то озабоченным духовным состоянием Коринфской церкви, писал ей следующее. Второе по Коринфянам, 3 глава. «Вы наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы письмо Христово». Это не просто было обращение. Это была особая, может быть, какая-то печаль и желание Павла видеть церковь того времени в свете Христовом. Поэтому пусть Слово Христово вселяется в нас обильно со всякой благодатью. И пусть каждый из нас, кто знает Господа как своего личного Спасителя, будет счастлив в Нем. Увидев народ, Он взошел на гору, и когда сел, приступили к Нему ученики Его. И Он, отверши уста Свои, учил их, говоря: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Вы – соль земли. Аминь.